Сегодня мы продолжим изучение нескольких текстов, которые говорят о женщине. Надо честно сказать, что в наших церквах, как бы вообще в братстве, пропорционально соотношение женщин, оно больше. Вот. У нас, ну, наверное, почти поровну, может быть, чуть-чуть сестер больше. Вот. И поэтому, как бы, я бы, наверное, сказал, что редко звучат какие-то такие проповеди, может быть, только на 8 марта, специально направлены к женщинам. Вот. Но мы решили отойти от этого хорошего правила и еще привести какое-нибудь новое правило сделать. Это первое. Ну и второе. Я уверен, что, наверное, для сестер, ну и вообще для Церкви Божией, проповедь, которая ориентирована, вот, и, так скажем, в большей массе на сестер, она более восприимчиво, чем если бы я проповедовал, скажем, на первом послании Тимофея о критериях или характеристиках пастыря. Вот поэтому. Хорошо. И мы с вами уже говорили о том, что же значит, или какая женщина, ее отличие, если она как мать, отличная, превосходная мать, женщина как хозяйка. И сегодня вполне естественно возникает вопрос, ну хорошо, а сестры в церкви, они вообще чем-нибудь могут заниматься? Или у них есть только 3К – кирха, кюхе и киндер. То есть все, и больше они ничем заниматься не должны. Вот. Может ли вообще женщина что-либо делать, кроме того, как готовить еду, стирать, убирать и воспитывать детей? Вообще что-то возможно? Да, да, возможно. И об этом мы сегодня поговорим. Но перед этим нужно сказать чуть-чуть вот о чем. Что материнство и забота о доме являются главным приоритетом женщины. Это вовсе не означает, что если женщина занимается бизнесом, то она грешит. Вовсе нет. Иначе бы нам пришлось применять церковную дисциплину к таким женщинам. Но это означает, что женщина, когда она выполняет свое особое предназначение от Бога, занимается семьей, детьми, она получает огромное благословение. И те женщины, которые, к сожалению, это не делают, они просто лишают себя вот этого вот огромного пласта Божьей благодати. Вот. Но само по себе это не является грехом. Если, конечно, женщина, являясь бизнес-леди, бизнес-вумен, она забывает про воспитание детей, у нее все там дома рушится, то, конечно, тогда она, ну, просто уже по сложившимся обстоятельствам, нарушает определенный порядок и грешит. Здесь да, вот это уже будет грех. Сегодня мы постараемся, и я думаю, еще может быть одна или две встречи проповеди, мы поговорим о служении женщины, модель библейского служения. И первый текст, на который мы сегодня обратим внимание, это Евангелие от Луки, 10 глава, самый конец этой главы. Я попросил бы, чтобы мы прочитали этот текст стоя. Пожалуйста. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедшая сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которую не отнимется у нее». Помолимся. Господь, это Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты повелел евангелисту Луки, и он записал его. Господь, и мы хотим просить Тебя о том, чтобы Ты открыл наш разум, мы могли понимать его, чтобы оно стало ясным, понятным, чтобы мы поняли, как применять его в своей жизни. Господь, благослови. Мы просим Твоего водительства ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Итак, основная модель, то, для чего Бог сотворил в женщину и, в принципе, мужчину, конечно, для того, чтобы любить Бога. И здесь мы видим очень яркий пример проявления любви, любви служения, любви общения. И это то, что должен, в принципе, делать каждый человек, и женщина в том числе. Господь ожидает от того, чтобы вы и я, чтобы мы любили Бога во всей полноте. Бог ожидает, чтобы любая женщина в нашей церкви больше всего на свете любила Бога, и это проявлялось в ее жизни, как внешне, так и внутренне. И сегодня мы с вами увидим, по крайней мере, две вот стороны, сферы жизни, в которой проявляется любовь к Богу. Внешняя сфера и внутренняя. Внешняя в делах и внутренняя в ее сердце. Итак, давайте с вами начнем и посмотрим, как же проявляется любовь к Богу во внешних делах. Посмотрите, пожалуйста, 38 стих. «В продолжении пути их пришел он в одно селение». Христос уже заканчивал свое служение на земле. Осталось всего 6 месяцев. И вот он посылает 70 учеников, чтобы они проповедовали по всей Иудее. Учеников он разбивает по пары, и мы читаем об этом чуть-чуть раньше. Они идут и проповедуют по разным городам и селам. И затем Иисус идет вслед за своими учениками и провозглашает истину. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царь пришел, царь здесь, покайтесь. И вот, по всей видимости, это те Марфа, Мария, это как раз были те люди, которые услышали истину от этих вот 70 учеников. И они приняли идею о том, что Иисус – это Мессия. Иисус проходил разные города, и в продолжении пути он проходил мимо Вифании. Небольшое селение, 3 километра от Иерусалима. И здесь происходит что-то удивительное. Марфа выходит и приглашает Иисуса в дом. Посмотрите, 38 стих. Здесь написано у нас: «Марфа приняла его в дом». Лучше было бы сказать: «Марфа пригласила его в дом». Я представляю себе эту ситуацию. Идет Иисус, толпа народа, ученики. И Марфа, как такой лидер в доме, старшая сестра, она выходит и говорит: «Иисус, я слышала, что у тебя негде голову преклонить. Ты, наверное, давно не ел. Пожалуйста, я хочу тебе послужить. Пожалуйста, заходи к нам в дом». Она приглашает его. Иисус был один из тех прохожих, которых было в Иерусалиме, вот эта дорога, очень много. Именно поэтому в Самарии Иисуса и не приняли. Он имел вид, как один из путешествующих. Но мы здесь видим, 38 стих, Марфа проявляет эту огромное внимание к Иисусу. Мы не так часто видим, чтобы люди приглашали Иисуса в дом. Иногда это было по каким-то политическим мотивам, как это сделал Симон, книжник. Иногда это было, Иисус посещал просто дома друзей, как он пришел к Петру. Но здесь мы видим, что Марфа, она проявляет особенное гостеприимство. Марфа была старшей сестрой. Откуда мы это знаем? Почему? Потому что каждый раз, когда перечисляется Марфа, Мария, и это как бы по рангу, и потом дальше мы видим, что в Евангелии от Иоанна Лазарь, по всей видимости, это самый младший брат. Марфа ведет себя как хозяйка дома. Она берет на себя инициативу и приглашает Иисуса к себе. Итак, она видит нужду и старается в ней поучаствовать. Что она делает? Она говорит, она приглашает его в свой дом и начинает готовить угощение. 40 стих. Марфа же заботилась о большом угощении. Обычно мы, вот в России мы так не делаем. Ну, может быть, кто-то делает, я не знаю, мы обычно так не делаем. Если мы приглашаем друзей в дом, За два дня мы начинаем убираться. В день, когда гости приходят, мы все с утра готовим, чистим, парим, чтобы люди пришли, и у нас все было готово. Но здесь, по всей видимости, Марфа не была готова к тому, что к ней придет Иисус. По всей видимости, ей пришлось все это готовить на ходу. Но это не было чем-то необычным на Востоке, потому что если на Востоке человек нуждался в крови и хлебе, его всегда принимали и потом уже по ходу готовили. Помните, Иисус рассказывает историю о том, что пришел один человек и просит хлеба, и говорит: «Друг пришел ко мне, а мне нечем его накормить». Авраам сидит у себя под деревом и вдруг видит, три путника идут, и он не говорит им: «Знаете, когда вы будете идти на обратном пути, я приготовлю все. Пожалуйста, соблаговолите, придите ко мне, посетите меня. У меня будет время для вас». «Нет, пожалуйста, заходите. Вы имеете нужду, я хочу вам послужить». То же самое делает Марфа. «У меня есть чем послужить. Пожалуйста, приходи ко мне в дом. Мой дом открыт». Ну, конечно, это неудобство. Но я готова, готова потерпеть это, я готова все приготовить. И посмотрите, 40 стих. Марфа заботилась о большом угощении. Любовь, она всегда двигает к тому, чтобы человек испытывает какие-то трудности, неприятности. Буквально этот текст звучит таким образом. Большое количество приготовлений, оно загрузило, отвлекло, обеспокоило Марфу. Нужно было приготовить не только еду. Нужно было приготовить комнату, застлать ее коврами, там еще что-то. То есть это целый ритуал. И вот Марфа, она готова. Почему? Она любит. Она... Откуда мы знаем, что она любит? Мне могут кто-то сказать. И это проявляется, во-первых, в делах. И во-вторых, когда чуть дальше мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, мы видим исповедание веры Марфы. Удивительный человек. И она приготавливает для Иисуса и для учеников эту трапезу. И она буквально захлестнута с головой всеми этими приготовлениями. Я себе сразу стал вспоминать, если у меня знакомые вот такие Марфы, которые любят кого-то, и они готовы все приготовить. Я вспомнил, у меня теща, вот как раз вот Марфа, 100%. В прошлом году мы с Евгением ездили на конференцию, и там так получилось, что на обратном пути мы возвращались с Юрием Кирилловичем Сипко. И я звоню и говорю: «Слушай, мам, ты не будешь сильно против, если я еще Юрия Кирилловича привезу?» «Юрия Кирилловича?» Она что сказала? Я думаю, что руками я сплеснула. Она говорит: «Ну, конечно, если я могу послужить, ну, конечно, давай». Вот. Она приготовила самое лучшее, все, что только она могла. Она трудилась. Почему? Любовь, она всегда двигается, она всегда побуждает к служению, к действию. И интересно, когда мы смотрим этот текст, Господь нигде не сказал: «Марфа, ты делаешь плохо. Марфа, служить нельзя. Вообще, все это физическое, это все это какое-то мелочное, такое, ну, неказистое. Ну, не стоит так». Нигде мы этого не видим. Наоборот, мы видим, например, в Евангелии от Луки, 8 главе. Если вы перелистнете чуть-чуть назад, Евангелие от Луки, 8 глава, со 2 стиха. «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хусы, домоправители Иродова и Сусана, и многие другие, которые служили ему имением своим». С Иисусом всегда были такие люди, которые помогали, которые служили, которые поддерживали, которые восполняли физические нужды. А мы с вами помним, что иногда Иисус не ел по несколько дней, и ученики тогда даже, они проголодались настолько, что они растирали колосья. Иисус часто не спал и даже засыпал иногда в лодке. Иисус буквально работал на износ. И всегда были те люди, которые помогали, которые готовы были поддержать. И в данном случае, в 10 главе, мы видим, что Марфа это была одним из тех людей, которые простирали свои руки помощи, и Иисус ни в коем случае не отталкивал. Он всегда принимал эту помощь. И, в принципе, это хороший принцип, простите за тавтологию, это хороший принцип, который мы видим здесь в этом тексте. Есть люди, которые могут проявить свою любовь внешне, в делах. И вы вполне естественно можете меня спросить, хорошо, а как я могу проявить свою любовь к Господу? Позвольте, я попрошу вас, чтобы вы чуть-чуть назад перелистнули текст и открыли Евангелие от Матфея, 25 главу. Иисус рассказывает о том, как Он производит суд над разными людьми. И, пожалуйста, посмотрите, 39 и 40 стихи. Люди Его спросят, когда мы видели тебя больным или в темнице, или пришли к тебе? И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам. Так как вы сделали это одному из этих братьев, моих меньших, то сделали мне. Иисус очень ясно говорит, что любовь к ближнему, она всегда простирается в каких-то конкретных делах. Любовь к Богу, она всегда простирается в каких-то конкретных делах. И это просто не может быть иначе. Пожалуйста, перелистните чуть дальше. Первое послание Иоанна. Апостол Иоанн просто настолько ясно, настолько четко провозглашает эту истину нераздельно, что любовь к Богу, она проявляется в делах. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава, 16 стих. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Другими словами, апостол Иоанн говорит очень ясно, любовь к ближним, она всегда проявляется в конкретных делах, в конкретном участии, в конкретной помощи, в конкретной поддержке. Просто по-другому быть не может. В этом же послании, если вы посмотрите 4 глава. Посмотрите, пожалуйста, 20 стих. Иоанн говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, я думаю, что совершенно понятно, что любовь, она проявляется вполне определенных конкретных вещах. Иисус, Он сказал, когда уже была последняя вечеря, чему я вас учу? В чем проявляется любовь? Может быть, самая простая, грязная, ненужная, неказистая работа – помыть ноги. Но это, в этом проявляется любовь. Друзья, я бы хотел попросить вас вот о чем. Пожалуйста, сейчас подумайте о своей жизни и подумайте, вокруг чего она вращается. Вращается ли она вокруг ваших проблем, вокруг вашей работы, учебы, ваших друзей, вокруг вашего какого-то престижа? Что является центром вашей жизни? Мы очень часто провозглашаем, что мы любим Бога, мы любим ближних, но все равно наша жизнь, она вот имеет совсем другую орбиту. Один журнал назвал церковь так. Церковь, которая состоит из 900 служителей. И такое название дал, потому что ее посещало 900 человек. И хотя официальных программ в этой церкви было немного, зато люди активно служили в церкви, каждый своими дарами. Они постоянно звонили, предлагали помощь друг другу. Посетить кого-то из больных, помочь с детьми в детском саду, сделать уборку помещений, помочь евангелизации. То есть члены церкви, они всегда были готовы к тому, чтобы послужить. Скажите, Насколько вы готовы к тому, чтобы послужить? Насколько дом ваш открыт? Насколько вы готовы принимать к себе людей? Насколько вы готовы участвовать в нуждах и проблемах людей? Даже тогда, когда вам это неудобно. Человек, который услышал благую весть, Марфа, это настолько захлестнуло ее, что она хотела проявить эту особенную любовь, участие в жизни Господа Христа. То же самое, если вы любите Господа Иисуса Христа, это не может просто не проявиться в вашей жизни. Но нужно сделать здесь небольшое замечание. Это внешнее проявление любви, оно не может считаться самым важным, самым основополагающим. Мы чуть дальше скажем о внутреннем проявлении любви. Вот это самое важное. Но что происходит с Марфой? Она абсолютно убеждена, что то, что она делает, это абсолютно важно и самое главное во всей вселенной. Посмотрите, 40 стих. Она настолько вот захлестнута вот этим приготовлением, что она не успевает, и она подходит к Господу и говорит: «Господи, или тебе нужды нет?» Марфа похожа на такую комету мощную, которая летит по своей орбите, и вслед за собой она увлекает много мелких предметов, которые попадаются на ее пути. То есть она вот вовлекает всех в свою орбиту, и здесь попадается Господь, Мария, и она и их готова вовлечь. Господи, ну как же ты так? Неужели ты не можешь понять, что мне нужна помощь? Или тебе нужды нет? Удивительно, Марфа дает указание тому, кто сам дал указание своим словом и сотворил всю вселенную. Марфа спрашивает, что ему нет нужды у того, кто сам знает абсолютно все. И она говорит буквально следующее: Господи, ну, библейская школа для Марии – это, наверное, рановато. Богословие для нее – это вообще не самая важная затея. Господи, самое важное для нее – это чтобы она сейчас помогла мне. Но, в принципе, претензии Марфы совершенно справедливы. Она старшая сестра, и младшие – это просто уже априори они должны помогать. А здесь мы видим какой-то вообще дисбаланс. Марфа сидит около ног Иисуса, а старшая работает. Марфа говорит: Господи, неужели ты можешь допустить, чтобы кто-то лентяйничал? Марфа удивительная женщина. Такое сказать Господу. Я смотрю на Марфу, и я понимаю, что я очень похож с ней, как брат-близнец. Часто происходит, что то, что я думаю, что то, что я делаю, это самое важное. И мое внешнее проявление, мои внешние дела, мое внешнее служение – это самое важное. И я вовлекаю в свою орбиту еще кого-то параллельно. И меня начинает раздражать, что если кто-то вдруг находится вне, идет как бы в противовес ко мне, занимается какими-то посторонними делами. Например, я сижу, готовлюсь к проповеди. Это такое благочестивое дело. Вообще никто не должен мешать. Если вдруг кто-то вторгается, начинает меня там что-то спрашивать, как? Вся семья должна быть вовлечена в этот процесс подготовки к проповеди. Они должны ходить тихо, как мышки. Они не должны меня отвлекать. Они не должны вообще ничего говорить. Возможно, вы не такие. Но когда я смотрю на Марфу, я вижу, очень часто происходит в моей жизни, когда это внешнее служение, как бы выражение моей любви к Богу, оно что-то закрывает, что-то важное, но внутреннее. Друзья мои, урок на самом деле здесь совершенно простой. Если вы делаете и проявляете любовь к Богу в каком-то вашем служении, это совершенно не обязательно, что все остальные, они должны быть вовлечены в ваше дело. Если вы занимаетесь детскими домами, это совершенно не обязательно, что все остальные должны заниматься детскими домами. И если вы занимаетесь в группе прославления, это совершенно не обязательно, что все остальные в это должны быть вовлечены. И так далее. То есть, дело такое, что то, что я делаю, это Бог мне поручил. Это мое проявление особенной любви к Богу. И поэтому я могу это делать просто спокойно, методично, медленно. Молиться о том, чтобы Бог послал тех людей, которые готовы помочь. Ведь Бог же дает и желание, и действие по своему благоволению. Итак, здесь мы видим, что внешнее проявление нашей любви ко Христу, к Богу, оно чрезвычайно важно. Оно чрезвычайно важно. Но и если бы это было не так, то апостол бы Иаков, он бы не сказал, что вера, она без дел мертва. Но эти внешние проявления, они будут пустыми, ничтожными, если не будет внутреннего фундамента, основания, о чем мы читаем в этом же тексте. Пожалуйста, чуть-чуть выше, 39 стих. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Итак, кроме внешних проявлений нашей любви ко Христу, к Богу, должны быть внутренние проявления, внутренняя расположенность, желание учиться. На самом деле, мы можем сказать, что вот эта вот наша внутренняя расположенность к Богу, желание учиться, желание иметь общение с Ним, это является своего рода служением. Почему? Потому что псалмопевец, помните, он говорит, жертва Богу, что это такое? Дух сокрушенный, да? Сердце чистого Господь не презрит. Вот что Богу... Вот что Бог желает видеть в жизни моей и в жизни вашей. И посмотрите, что делает Мария? Мария, младшая сестра, она садится у ног Иисуса. Буквально этот текст означает, что она приблизилась так близко к Иисусу, что касалась ног Его. Вообще, в античности... Учителя говорили, что женщинам не место в каких-то, не место заниматься образованием. Обычно даже в иудейских синагогах женщины могли учиться, но они где-то это там вот на задних там, помещениях могли слушать. И в принципе, наверное, здесь около ног Иисуса сидел Петр или Иоанн. И вот Мария занимает вот это место, вакантное, VIP-место. Она здесь. Почему? Что так особенно толкнуло ее нарушить всякие такие вот общепринятые правила? И мне кажется, есть одна очень важная причина. Она хотела слушать слова Иисуса. Она хотела услышать того, который говорит ей глаголы вечной жизни. Она любила Его от того, что уже она слышала от учеников. И теперь она хотела непосредственно из уст в уста услышать то, что может изменить ее жизнь. Это личные отношения. Она слушала Его. И это не было похоже на такой скучный какой-то урок, где Мария сидела и засыпала. Ой, ну так скучно, так неинтересно. И это было подобно тому, когда Мария каждое слово она проглатывала. Я иногда, кстати, вижу вот такой некоторый снобизм у нас в церкви, когда мы воспринимаем Слово Божие уже как нечто такое вот уже... академическое. Я слышал, один брат мне говорил, он говорит, знаешь, вот один известный проповедник сказал по этому тексту вот такое мнение. А я слышал проповедь другого брата на диске. Он сказал вот какое толкование. А еще вот в другой книжке я вычитал вот что. А ты как думаешь? Ну, я по этому поводу думаю, что этот брат больше всего старается выказать себя. Не на самом деле... не применить этот текст, не понять его. Друзья мои, это просто такая вот попытка, да, вот когда мы такие вот начитанные, и вот как бы пытаемся козырять тем, что мы знаем. Когда человек учится по-настоящему, обучение, оно всегда в себя вкладывает не только принятие информации, но и его исполнение. Я хотел попросить вас чуть-чуть назад переснуть Евангелие от Луки, 6 глава. Иисус объясняет, что же значит по-настоящему учиться? Что же значит по-настоящему быть готовым воспринимать Слово Его? И мы с вами прочтем 46 стих, 46 по 48. Христос говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. Итак, идея, иллюстрация, которую Иисус приводит, очень простая. Если ты только слушаешь и не исполняешь, ты просто человек, который построил на песке. Но если ты слушаешь, и это превращается в твою жизнь, и это превращается в практическое действие, тогда это настоящее слушание. К сожалению, некоторых людей слушание Слова Божьего, оно превращается в некоторый такой обряд. И из-за этого он получается таким скучным и неинтересным. Ну, люди с утра говорят, так, что же мне почитать-то? Ну, положено почитать. Ну, привычка просто такая. Прочитал, и так все это не скучно, и так все это неинтересно. Ну, захлопнул, и ничего не изменилось. Я вспоминаю, у нас в институте был такой предмет, назывался «Нормальная физиология человека». Никогда этот предмет особо у меня восторга он не вызывал. И вот почему. Не потому, что сам предмет был такой скучный и неинтересный. Нет. Мы на нем делали много всяких опытов, резали лягушек, там еще что-то. Просто проблема была вот в чем. Я в этот период, это был второй курс, хронически просто не высыпался. И для меня было, в принципе, не важно, что там мы проходим. Для меня было важно одно – сдать, написать контрольную. Вот это вот просто рутина, как бы вот пройти, прожить этот день, и все. И в результате этого, вот просто из-за того, что это настолько рутина, настолько буднично, мне было вообще неинтересно на этом предмете. К сожалению, что-то подобное мы переносим в наши отношения с Богом. Мы говорим, ну да, слушать Бога важно. Но это настолько становится рутинно, буднично. Мы прочитали, захлопнули и ушли. Все, ничего не изменилось. Но что мы видим здесь? Мария слушает. Она сидит рядом. И потом... В 11 главе Иоанна мы увидим, как это слово, оно меняет этого человека. Мария там уже не просто человек, который с улицы. Она верит в то, что Иисус является воскресением и жизнь. Она верит, что брат Лазарь воскреснет. Это слово, которое произвело в ней плод. Здесь она просто слушает и она принимает. Друзья мои, я хотел бы попросить вас вот о чем. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы как бы вот сейчас постарались оценить свою жизнь. Насколько ваша жизнь, она вписывается вот в эти отношения, близкие, внутренние, сердечные отношения любви с Богом. Мне просто не хотелось бы, чтобы наша церковь стала таким формальным, или сборищем формалистов, людей, которые просто по привычке читают Библию, людей, которые выполняют просто какой-то ритуал, но в жизни которых Библия не работает. Друзья мои, то, что мы видим здесь, человек, который Мария, человек, который противостал каким-то традициям, чтобы послушать Иисуса, это было настолько важно для нее.
И посмотрите чуть дальше. Сорок второй стих. Иисус говорит, вернее, 41 и 42 стих. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Одно только нужно. Совсем не это. Совсем не так. Нужно не просто внешние какие-то дела. Есть внутренний стержень. Вот это самое важное. Вот это нужно. Некоторые богословы, они говорят, что здесь Иисус говорит, что одно только нужно. То есть, ну, нужно только всего лишь одно блюдо было приготовить, больше не надо было ничего. На самом деле, идея здесь немножечко в другом. И здесь Иисус говорит, что самое важное – это не внешние какие-то вот дела, проявления, а внутренние отношения, вот эта внутренняя любовь. Это самое важное. И вот это является центром, это является основанием. Не пища, не хлебом один будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Марфа должна была понять, что воля Божия для Христа – это творить, вернее, пища является для Христа творить волю Божию. И проповедовать, учить – это всегда было приятно для Иисуса. Поэтому самое важное – это строить личные отношения. Вот что. И Иисус отдает приоритет всегда внутреннему, нежели внешнему. Он говорит, Марфа, ты заботишься и суетишься. Тебя буквально это беспокоит, тебя это тревожит, тебя это отвлекает. Ты думаешь, что стол – это самое важное, чтобы хорошо приготовленная комната – это было бы вот выше всяких похвал. Он говорит, не это самое важное, не это. Но если перевести на современный лад, то это можно было бы сказать так. Иисус мог бы, наверное, сказать следующим образом. Ты так много времени уделяешь какому-то внешнему проявлению твоей религии. Ты пытаешься позаботиться о своей семье, но это неплохо. Ты пытаешься показать свое христианство на работе, это здорово. А ты пытаешься построить свои отношения с соседями, это прекрасно. Но это тебя захлестнуло, ты заботишься об этом больше всего и упускаешь из вида самое важное – внутреннюю составляющую. Внешняя составляющая важна, но есть еще внутренняя. Друзья мои, я думаю всегда вот о чем. Что вот эта вот суета, которую здесь мы читаем в 41 стихе, ты суетишься о многом, то есть ты взволнована, ты даже разочарована, она захлестывает людей в нашем мире. Они буквально выбиты из сил, потому что они не могут контролировать процесс. Им хотелось бы, чтобы все двигалось так, как они привыкли, но они не могут контролировать процесс, и поэтому они вот в такой растерянности, они в разочарованности, они не могут ничего дальше предпринять. Иисус говорит, одно только нужно. Самое важное – это внутреннее прежде всего, и потом внешнее будет. Мария избрала благую часть. Слушание Слова Божьего, применение или воплощение его в свою жизнь, это действительно это благая часть. Это то, что должно быть. Друзья мои, я думал, я вспомнил один текст, он записан в Откровении, что-то похожее. Мы можем прочитать. Откровение, 2 глава. Пожалуйста, откройте. Это чрезвычайно важный текст. Откровение, 2 глава. Это церковь, в которой было, казалось бы, все. Очень стойкая, стабильная церковь. Если бы у нас была такая церковь, мы бы сказали, что это лучшая церковь в Москве. Пожалуйста, послушайте. И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал.
Друзья мои, если это является характеристиками, критериями церкви, то мы бы могли сказать, это самая лучшая церковь. Но есть еще одно дальше. Иисус говорит, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, Бог чрезвычайно строго судит церковь, не потому, что у нее нет этих внешних проявлений любви ко Христу, нет этих внешних дел. Вроде бы все на своем месте. И церковь трудится, и церковь ставит мощный заслон лжеучителям. Он говорит, а нет личных отношений, нет этого близкого. И Христос говорит, извергну тебя. Друзья, к сожалению, мы испытываем просто такой массированный натиск всяких внешних дел. Мы испытываем натиск со стороны нашей работы, со стороны соседей, со стороны здоровья, со стороны учебы, со стороны нашего хобби, отовсюду. И это внешнее, оно может оттеснить самое важное, внутреннее. Наше как бы внешние проявления, наши дела, дела любви, они могут еще остаться, а внутренних отношений их может и не быть. Вы понимаете меня, о чем я говорю? И я подумал вот о чем. У нас женщины, наверное, они, может быть, больше всего подвержены атаке вот подобной. Им с утра нужно приготовить еду. Им нужно накормить мужа и детей. Им нужно постирать, им нужно приготовить, убрать дома. Им нужно позаниматься с детьми. И так это, сходить в магазин. И так неделя за неделей. Вот эта вот рутина. Это просто вот такая мощная атака. И они это могут делать. Они могут проявлять таким образом любовь к тем, кто вокруг них. И вместе с тем уходит самое важное. Центр, фундамент. Я бы не хотел, чтобы наша церковь, она была той церковью, где нету людей, которые слушают Слово Божие. Рассказывают про, про мать Джона и Чарльза Уэсли. У нее было 10 детей. Чрезвычайно занятая женщина, как вы понимаете. И знаете, как она находила время для общения с Богом? Совершенно потрясающе. Я думаю, что, наверное, кто-то так делает. Она садилась, закрывалась вот так передником, и вот дети знали, что значит ее нельзя беспокоить. Это у мамы особенное время, когда она читает Библию и слушает Бога. У нее просто не было возможности каким-то другим способом проводить время общения с Богом. Но она понимала, что это основание, что это фундамент. И поэтому таким образом она это искала. Друзья, я хотел бы задать вам вопрос. Что вы делаете для того, чтобы развить вот эту вот внутреннюю составляющую, внутреннюю сферу вашей любви к Богу? Что вы делаете? Знаете, у Давида, наверное, когда у него не получалось, он сделал совершенно удивительный шаг. Он начал молиться, он сказал, «Одного просил я у Господа, и только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню и посещать храм Его». То есть больше всего на свете он желал иметь общение с Богом, и когда у него это не получалось, он просто молился.